Итак, что же говорит Варсонофий Великий? Может, кому-нибудь пригодится когда-либо? Он говорит, молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали и ему поклонялись отцы наши и им прославились. Здорово. И им прославились, не правда ли? Йоги говорят таким образом, что прежде всего нужно научиться не думать. Тогда весь потенциал мыслительной энергии сосредотачивается в человеке. И уже когда ему надо, и он подумает о чем-то, то тогда вся эта мощь мыслительной энергии, сосредоточенной на одном вопросе, дает решение любого вопроса. И не только решение вопроса. Но если он захочет, он мыслью убьет слона. Ну как? А вы даже комара не можете убить мыслью. Вот вам и разница. Вы христиане. О, какая религия истина? Будда мог, например, для доказательства своей истинности что сделать? Будда. Запомните, пригодится. Может, вы когда-нибудь достигнете этого. Он мог язык свой так высунуть, что достать до самой макушки. Все падали в обморок. Это действительно божество уже, а не человек. Вот так. Ну, интересно, правда же? Интересно. Теперь слушайте дальше. А дальше я хочу рассказать о так называемом нравственном аргументе. Помните, давно-давно мы с вами встречались и говорили о некоторых аргументах, которые свидетельствуют о бытии Божьем. И вот теперь я хочу об этом немножко поговорить. Каким образом, что это за соображение такое, которое будто бы, да, может в какой-то степени, конечно, уверять человека в том, что действительно Бог есть. Мы же с вами этим занимаемся, что Бог есть. Самый важный аргумент какой? Какой? Едет барин. На чем? На бричке. Барин просвещенный, воспитанный в духе французской революции. Бога нет. А мужик едет, как церковь встречается, так давай креститься. Барин говорит, ну чего там креститься, на эти камни, да? Они что, тебя слышат? Ха-ха-ха. Барин был в хорошем настроении. Едут дальше, и опять то же самое. И всю дорогу так барин подсмеивался над этим непросвещенным мужиком. Мужик молчит. Наконец приехали на место. Барин дает ему ассигнацию. И вдруг мужик, который молчал всю дорогу, вдруг заговорил, барин, а барин, тут, ты что? А вдруг он есть? Вот этого барин не ожидал. А вдруг он есть? Что все эти хихиканье его, все эти насмешки, что они стоят? Это же что такое? Почему ты смеешься? А вдруг он есть тогда что? Говорят даже так, что это был случай совершенно достоверный, и что будто бы, поскольку я точно не знаю, что после этого барина настолько потрясли эти слова, это убийственные, все-таки был умный человек, что он не только занялся изучением, рассмотрением того, что такое христианство, не только давай вцепился читать Новый Завет, что там говорится, но он даже впоследствии принял сан и в революционные годы даже пострадал за Христа. А вдруг он есть? Я еще раз просто обращаюсь к нашему с вами основному вопросу, почему мы вынуждены говорить о доказательствах бытия Божия. Вынуждены. Потому что атеизм – это есть не что иное, как своего рода версия, которая, не имея под собой никаких, подчеркиваю, оснований, никаких, просто никаких. Есть вопросы к христианству, пониманию различных сторон христианской веры. Это вопрос другой. А атеизм не имеет никаких оснований и, тем не менее, утверждает, что Бога нет. Ну, хорошо, атеизм. А ты человек? А если он есть? И если действительно со смертью человека наступает не смерть личности, а вступает как раз в область подлинного видения вещей. Ибо здесь мы как во тьме ходим, как ночью. Ничего не знаем, что будет через минуту. Ничего не знаем, что будет через минуту. Со всеми нами или с каждым в отдельности. Как во тьме. Так? А если он есть, если есть вечная действительно вечность, и личность будет существовать, и будет ответственность, там-то все откроется. Все, представьте себе, откроется. Вот сейчас каждый из нас, и вдруг какой-нибудь подошел бы сейчас, мах, подошел бы, раз, и вдруг открылось бы все, что в душе кого-нибудь из нас. Только не меня, пожалуйста, извините. Нет, из вас кого-нибудь, только не меня. И все бы открылось, что там такое, какие мысли, какие желания, какое лицемерие, сколько лжи, ой, перед всеми, друзьями, родными, знакомыми, незнакомыми. Неплохо представить себе, а утверждают именно это. Именно это утверждаю, что здесь мы ограничены этой плотью. Она, знаете, как каменная стена еще закрывает нас от людских взоров, от всех взоров. Я закрыт, а там вдруг все открывается. И если действительно это так, тогда как я себя должен вести? Вопросы только всего два. Есть ли какие основания, чтобы утверждать, что Бога нет? Ответ однозначный. Нет. Я пытался разговаривать в советское время не с кем-нибудь, с академиками, причем академики действительно философы настоящие. Они показывали очень хорошее знание, я вам скажу, религиозно-философской мысли Запада, русской философии. Просто приятно было с человеком поговорить в этом плане. Образованнейший человек. И, естественно, приезжал он сюда, да, и разговор, и мы вели разговор. Он же атеист. Я спрашивал, какие основания. Поразительно, это умные люди, образованные люди. И вдруг никаких оснований. Нет, даже то, что приводили, просто смешно. Даже не он сам говорил, да, да, это, конечно, страдания в мире. Я говорю, ну что, а при чем тут Бог? Бог может быть разным, по-разному можно учить о Боге, только и всего. Только и всего. Но не о бытии же Бога мы говорим, это даже страдание. Хотя с христианской точки зрения об этом мы можем ответить и сказать, а что, почему нет? И как можно утверждать, что в Сибири сейчас нет медведя? Там непроходимые какие-то тайга на многие тысячи километров. Вы что, исходили и узнали, да? Даже этого не можем сказать, есть там или нет, до тех пор, пока не встретимся. А тут вдруг бесконечно познаваемый мир, бесконечно, и вдруг сказать, его нет. Слышите, нет оснований. Но, естественно, с их стороны тогда действительно интерес уже живой и здоровый интерес. А есть ли, а какие основания есть, что он есть все-таки Бог? И вот мы с вами познакомились с несколькими, так сказать, аргументами. Каждый из них обладает, может быть, ну, своей степенью убедительности. Прекрасно понимаем, что такие вещи – это же не математика. И здесь не может быть каких-то абсолютных математических доказательств. Это совершенно ясно. Это же область уже другого порядка. Но аргументы есть, и их все-таки рассмотреть необходимо. И вот, в частности, один из таких аргументов, один из них – это вопрос существования в человеке того, что именуется совесть или нравственный закон. Даже народная мудрость говорит, что совесть – это голос Божий. Почему голос Божий? Мало ли что можно утверждать. Но действительно возникает вопрос – откуда это и зачем это? Ведь если рассмотреть ту аргументацию, которая приводится вне христианской религии, то она действительно заставляет очень усомниться в силе этих аргументов. Почему? Нам отвечают – ну как почему? Ну человек все-таки существо биологическое – homo sapiens, социальная среда, биология. Человек, естественно, стремится к тому, чтобы все было, чтобы наиболее было удобно и наиболее приятно. И вот совесть является ничем иным, как вот тем индикатором, который говорит об этом. Но сами понимаете, ну вот это соображение, ну что можно сказать по этому вопросу? Кстати, вот можно было бы прям немаленький эссе вам бы писать об этом. Что бы вы ответили на тот вопрос, что совесть является ничем иным, как реакцией на окружающую среду? Слушайте, если бы это было так, вы посмотрите, как человек в одних и тех же условиях по-разному, в одних и тех реагирует на чего по-разному. Совсем по-разному реагирует он. И его нравственное состояние совсем не абсолютно зависимо от тех, я говорю, даже внешних природных условий, в которых он существует. Совсем нет. Ясно, что это не биологическое свойство. Просто мы отвечаем на этот вопрос. Это не биологическое свойство, поскольку человек часто, вопреки всякой биологии, может совершать различные поступки. И страдает он часто вовсе, совесть его начинает говорить, вовсе не тогда, когда он ущемляет свое тело чем-то, а когда совершает поступки, связанные с нравственностью, с нравственным законом. Но на это отвечают таким образом. Ну хорошо, но вот совесть является ничем иным, как вот тем свойством в человеке, которое обусловлено его общественной жизнью, то есть коллективной жизнью, ну, как говорят, социальной, что ли, жизнью, социальной средой. Говорят, вот что такое совесть. Это порождение социального образа жизни. Ну, что на это можно сказать? Ну, во-первых, социальный образ жизни ведут не только люди, но и слоны, и муравьи, и пчелы, и многие еще кто-то. Если там совесть, мы что-то такое там подобное, чего-то трудно там уразуметь. Это во-первых. Во-вторых, и, может быть, самое главное, вам пригодится отвечать же на эти вопросы. Так, во-вторых, и самое главное, что люди, находящиеся часто не только в одной и той же социальной среде, даже в одной и той же семье, воспитанные одними и теми же родителями, одной и той же школой, да, все и родившиеся в одно и то же время и так далее, все одинаково, ведут совершенно разный образ жизни. Причем именно ведут. Недаром, вы знаете, есть народная пословица, очень интересная такая. В семье не без урода. В данном случае, правда, подчеркивается, что вот, кажется, все ничего, а один на тебе выродок такой. И что ты с ним не делай. Не знаешь буквально, что с ним делать. Христианство говорит о чем? О, говорит о некой свободе воли. Свобода воли, которая напрямую связана с каким-то нравственным законом, живущим в человеке. И оказывается, что этот нравственный закон ощущение его есть, но обусловлен он совсем не внешней средой. Вы знаете, когда Достоевский написал свой роман «Преступление и наказание», так, ну, все обратили внимание, что роман действительно вскрывает очень глубоко многие моменты души человека. Но что дальше-то произошло? Буквально через полгода произошла почти такая точная история. Все буквально ахнули. Все ахнули, да чего же прозорливо показал Достоевский. А что он показал-то? Вы помните, какие вещи-то он показал? Раскольников, воспитанный, ну, я бы сказал так, в свободомыслии. У него пришла идея, студент. Вон есть старуха, ростовщица, у нее там золотишко водится. Лежит золотишко, и пользы никакой. А надо созидать царство, если хотите, благо на земле. Надо помогать всем. И пришла гениальная идея, наполеоновский план. Убить эту старушонку, забрать эти деньги и начать помогать там бедным и страдающим людям. Все-таки идеальные порывы, понимаете, какие были? Не просто бандит и все. Нет, он не бандит. А видите, с каких высоких побуждений? И Достоевский описывает. Убил. Убил эту старушонку. И дальше, к своему ужасу, этот студент Раскольников вдруг почувствовал такие угрызения совести, что не находил себе покоя. Все было оправдано. Старушонке уже и жить нечего. Она все равно сама вот-вот отойдет. Деньги это куда бы неизвестно пошли, в какой-нибудь там монастырь. И проку никакого бы не было. Все поступил очень справедливо, все очень хорошо, все разумно просто, в высшей степени. Замучила совесть. Вот жалко вообще, что такие гениальные произведения не проходятся у нас в школах. Как было бы важно старшеклассникам прочитать этот роман обязательно. Как глубоко он вскрывает эту душу человеческую, вскрывает то, что совесть, оказывается, это вовсе не порождение социальной среды или какой-то идеологии, или просто даже мировоззрения в секулярном смысле этого слова. Да нет же! Это, оказывается, присущее человеческой природе нечто, которое причем как реагирует-то удивительно. Пока ничего не сделал, пока Раскольников не убил, ничего, совесть молчала. Как только он совершил преступление, все началось. Шквал. Покоя себе не находил. Единственный покой, когда он начал находить только, когда начал раскаиваться действительно. Только тогда, причем не просто раскаиваться, а очень любопытно, что он прям именно хотел, что называется, возместить это, пострадать даже за то, что он сделал. Готов сам идти в полицию и объявить о себе. Ну, вы помните это. Ух, какое внутреннее чувство, которое, оказывается, не зависит. Он же и не был христианином. Какое там христианство, когда пошел на убийство? Нет, я говорю, он был воспитанник как раз этих новых идей. Нигилистических идей. Откуда это? Вот вы знаете, вот христианство утверждает, что действительно совесть есть не что иное, как действительно голос самого Бога. Это действительно присуще, поскольку человек есть образ Божий. И что никакими другими соображениями мы не можем объяснить его происхождение. Например, то соображение, посмотрите, то, что в одной среде является добром, то в другой среде это рассматривается злом. Христианство говорит, да, верно. Это-то верно. Это верно. Возлюби ближнего и возненавидь врага твоего. возненавидеть врага, возненавидеть. В одной религии это добро, в христианстве это зло, верно. И там, возможно, где говорят это добро, может быть, совести не будет мучить, наверное, если он не будет любить врага своего. А христианина будет мучить. Так не в этом дело. Речь-то идет не о предмете там мучения, реакции, а о самом свойстве совести. Это же почему совесть говорит? Это зависит, да, от тех требований, если хотите, морали, которые присущи человеку. Но совесть-то все равно, сама совесть-то есть. Вы меняете эти компоненты как угодно, это не важно. А сам голос-то совести откуда? И с какой стати? И кстати, действительно, совесть – страшное дело. Но мешает человеку жить так, как хочу. Недаром тезис звучал такой – без Бога широка дорога. Чем же она широка, интересно, дорога-то? Надо именно перечеркнуть совесть. Самое главное. Потому что как только сказали слово «Бог», мы сказали «совесть». То, что таким образом человек более всего ощущает именно этого Бога. Бог и совесть – это понятия почти идентичные в человеческом сознании. Да, это голос самого Бога как такового. Кстати, одна из причин, психологи, по крайней мере, называют, одна из причин возникновения атеизма – это борьба против совести. Это желание жить вопреки. То есть не то, что жить вопреки совести, а не считаться с совестью, не считаться с ней. Ведь обратите внимание, что пишет даже в псалме, что мы читаем в Библии-то, помните? «Рече безумен в сердце своем несть Бог». Даже говорит «рече безумен», то есть безумный. Да, но это вопрос уже другой, что умный или безумный. Но главное, одна из психологических причин, какая? Та, о которой образно изображает, говоря о страусе, который прячет голову в песок, когда надвигается уже опасность, от которой ему некуда деваться. Как ребенок, знаете, когда играют в прятки, спрятался под стол, торчат ноги, все прочее, кричит: «Тю-тю, меня нет». Вот и все, он закрыл глаза. Закрыл глаза и все. Он же не видит, значит, его не видит. Как мне рассказывала сестра, говорит, играет она с внучкой. Да, и начинаю, я говорю: «Ой, где же моя внучка, все?» И никак, как будто не могу найти. Тогда она кричит: «Бабушка, я здесь! Я здесь! Не плачь только, пожалуйста». Так, как ребенок, так и здесь. Что сделать, чтобы избежать ответственности? А ответственность какая? Прежде всего, ответственность совести. Нет страшнее мучителя для человека, чем совесть. Поэтому идет борьба против совести. Вы знаете, Великая Французская революция? Кто был изображен? Культ разума. Культ разума. Как был выражен он? Это была богиня разума. Голую бабу вот несут и говорят: «Да здравствует разум». Слышите? Правда замечательно? Ну что, лучше не придумаешь. Сразу видно, насколько это чистая, высокая, да, благородная. Да, доктрина, да, богиня разума. Так вот, значит, я к чему все это я говорю, друзья мои? Что христианство утверждает, что нравственный закон есть не что иное, как то свойство, которое присуще человеку не в силу его биологической формы существования. Не в силу того, что он является существом социальным, то есть общественным. Совсем нет. Совсем нет. Дело не в этом. Нравственный закон присущ ему и все. Причем как присущно. Ведь знаете, какие бывают вещи? Когда, кажется, закоренелые преступники, для которых уже вообще нет никаких препятствий делать все что угодно. Это говорят, это пишут об этом. Действительно, когда в них вдруг пробуждается голос совести. Вдруг, когда он вспомнит, что он делал с несчастной жертвой, которая умоляла его, и он что делал, несмотря на это? Да, было время, когда он делал это совершенно хладнокровно, его это нисколько не трогало, и вдруг пробуждалось. Многие из них оставляли записки. «Я больше не могу жить», кончали жизнь самоубийством. О, какова сила страданий! От чего, интересно? Сидит в тюрьме, в сообществе таких же, заключенный посмертно, ничего уже не надо. Кажется, он уже давно забыл об этих вещах. Давно. И вдруг пробудилось. Ну, вот видите, я не знаю, как вы считаете, насколько, так сказать, этот, ну, я бы сказал, аргумент убедителен. Христианство утверждает, что поскольку никакими внешними причинами нельзя объяснить происхождение вот такого нравственного закона, который, кажется, в самых закоренелых люди вдруг начинают говорить с непобедимой силой и приводит их часто даже к самоубийству, некоторые из них выдерживают, обращаются к христианству, некоторые из них приносят раскаяние потрясающее. И самый яркий пример, конечно, это правый, справа распятый разбойник. Хотя левый так и остался, обратите внимание. У левого не пробудилось, но у правого такой же разбойник пробудилось. Мы не знаем, какие тут причины, почему у одного это пробуждается, у другого нет. Потому что душа человеческая действительно нечто скрытое. Так? Но сам факт того, что это возможно, и что даже в таких тяжелейших страданиях, в которых находился правый разбойник на кресте, ну, вы читали, наверное, и знаете, какие муки переносит человек, когда для того, чтобы только вздохнуть, какие страдания начинаются у него от этих гвоздей, от этих всего. Это когда все внимание сосредоточено на чем? На этих страданиях. И вдруг он в это время, вдруг обращается к Христу. Это вообще, я вам скажу, ничем иным не объяснить, как только пробуждением совести. Вот так, друзья мои. Это один из таких вот аргументов. Значит, в чем заключается он? Надеюсь, вам понятно, что поскольку невозможно, мы не находим нигде никаких, ну, основательных объяснений возникновения нравственного закона в человеке, не находим. Нет объективных, внешних, никаких причин. Следовательно, остается то, о чем утверждает христианство. Человек рождается с этим. Это дар, если хотите, его природы. В этом смысле дар Божий. И иначе не объяснить это. И это какой дар-то, который о чем говорит? Совесть всегда укоряет человека за зло. Не делай зла. Не делай зла. Действительно, это то, к чему призывает Бог. Правда, есть еще одно объяснение. Ну, вы, может быть, его касались, когда касались точки зрения или учения Иммануила Канта, который говорил о том, что нравственный закон – это есть нечто иное, как порождение сознание человека. Человек сам творит себе нравственный закон и сам следует ему или не следует. Но это вообще, конечно, ну, странно. Кант такой умный человек, вообще это умница, я бы сказал, редчайшая. Да. И тем не менее вдруг утверждать подобного рода вещи. Ну, кто же сам себе будет создавать этот нравственный закон? Мы можем создать и некие правила, что ли, жизни. Ну, можем. А так обычный человек подчиняется тем нормам, которые уже существуют, реагирует на них. Но чтобы кто-нибудь сам себе создавал, трудно найти и трудно встретить, чтобы кто-то этим занимался. Но, по крайней мере, Кант так утверждал. Но его точка зрения, конечно, но она никем не принимается. Да, ни христианством, ни нехристианством. Вот так. Вот такой, друзья мои, аргумент, который часто называют нравственным аргументом. Есть, правда, у Канта такое еще соображение. Вы помните, когда его рассматривали, что он, Кант, показал, что те рациональные, так называемые, доказательства бытия Божия на самом деле доказательствами не являются. Они, конечно, недостаточны для того, чтобы говорить, следовательно, есть Бог. Они, может быть, способствуют уяснению этого или подталкивают к принятию этого, но доказательствами назваться не могут. Это не математика, еще раз говорю. Но у него есть другое соображение, на которое стоит обратить, наверное, внимание. Кант говорит так: у человека есть неистребимые потребности к тому, что мы называем искание, если хотите, ну, истины и правды. Искание блага, если хотите, ну, счастья. Искание справедливости, ну, неистребимые эти свойства. Мы всегда возмущаемся, когда на несправедливые поступки. Возмущаемся условиями жизни, которые не позволяют нам быть счастливыми. Возмущаемся на всякие идеологии, у которых вместо истины неизвестно что – сумбур. И он говорит, все это, эти три признака, все они присущи человеку, понимаете? Присущи ему. Вопрос, он говорит, вопрос, откуда это? С какой стати? Это, во-первых. И, во-вторых, второй вопрос. Совершенно же очевидно, что в условиях этой нашей жизни, земной, это недостижимо. Что такое истина? Всю историю об этом говорят. И что? Пилат спросил, то есть не спросил, а брякнул, а что есть истина, и ушел, даже слушать не стал. И так понятно. Ему было, что никто этого никогда не скажет. Что такое справедливость? Где вы найдите такое общество? Найдите! Где бы существовала справедливость эта? Нигде не найдете. А уж говорить о том, что все были счастливы, ну, это даже и вообще просто безумно. И он делает вывод. Но это присуще прямо природе человека. Так это что же значит? Обман природы? Можно было бы сказать. Говорит, а чем же это отличается от того обмана, в кавычках, природы, когда человек хочется есть? Может быть, и это обман природы? Может, тоже не будем тогда удовлетворять эту насущную потребность? Ведь вот те искания, которые исходят из нравственного закона, это же так же естественно присуще человеческой природе, как и есть, пить, и спать, и так далее. И если мы признаем то естественным, следовательно, тогда мы должны признать столь же естественным и эти искания этих трех. Ясно, что никаких оснований говорить о том, что эти искания порождены вот этой внешней жизнью, нет. Чепуха и абсурд. Никогда, нигде и ничего этого не было. И ясно, что не будет, каждый человек понимает. А откуда это? И вот он говорит, Кант. Это его известный, так сказать, аргумент, аргумент его бытия Божия. И он говорит, если это есть, следовательно, это является не порождением человеческой деятельности и жизни, а это действительно мог дать только Бог. Почему? И он продолжает дальше. Мы должны, следовательно, признать необходимость того, что называется бессмертием души человеческой, которая не в этих условиях земной жизни, а в будущем найдет удовлетворение всех этих трех стремлений. Тогда все понятно, говорит. Тогда это понятно. Значит, природа наша тогда не ошибается. Тогда понятно, откуда это у нас возникает, и понятно, что это найдет свое удовлетворение. Без признания Бога и без признания бессмертия души эти наши искания оказываются не имеющие под собой никакой почвы, но они существуют, и нет никакого объяснения. Таким образом, Кант постулирует, то есть он не доказывает, а постулирует, говорит, только признав бытие Бога и существование души, можно тогда понять, почему в человеке существует вот это стремление к счастью, к истине, справедливости. Вот только почему. Тогда все понятно. Нет Бога, нет души – ничего не понятно. Тогда абсурд. Есть пить – понятно, а искать истину и справедливость – непонятно. Поняли? Увидите, здесь надо думать. Ну, что же вы хотите? Это же Кант. Как же вы хотите? Он философ все-таки. Как правильно? Философ, да? Да, философ, да. Или, да. Правда, говорят, надо философ, но это странно как-то. Философ куда интереснее. Да. Вот так, друзья мои, вот такое его рассуждение. И так он вместо вот этих всех до него бывших доказательств, так называемых доказательств, он предложил другое. Нравственное вот это доказательство. Ну что же, спасибо ему и за это, я думаю. Но я вам хочу сказать, друзья мои, следующее, что, в общем-то, эти все соображения, они носят какой характер? Характер, как есть такой термин у святителя Феофана Затворника, термин такой у него есть – умовой. То есть рассудочный. Ну, порассуждали мы, да. Да, порассуждали, да, кажется так. А может, что-нибудь там и не так? Может, так. Ну, что-то есть, да, кажется, есть. И все. Ну, для кого-то, может быть, это кто захочет подумать, и даже вдуматься, правда же? Не просто так взяли, разжевали, положили в рот, а мне только проглотить. А тут надо думать еще, это ужасно. Это ужасно, я вам скажу. Мечтать – это очень легко. Думать – ой, как трудно. Хуже нет – это думать. Это все аргументы умовые, которые мы с вами рассматривали. Космологические, телеологические, психологические, исторические. Помните все это. Теперь нравственные аргументы. Что ж, они могут пригодиться. Если вы встретитесь с кем-то, например, педагогами, психологами, о, как интересно поговорить о природе совести, о происхождении нравственного закона, о, кстати, о Канте, замечательно, вам может случиться. Я помню, был в одном университете, мне они прочитывали лекцию на философском факультете о Канте. Представляете, хорошо я что-то у меня еще в каких-то извилинах там что-то зацепилось. Да. Смог прочитать, а так-то было бы неудобно, правда? Лекция о Канте. Но им понравилось главное. Говорят, ух, как ясно, теперь мы поняли. До этого, оказывается, они никак не понимали, о чем там учил Кант. Стало понятно. Это очень интересно. Ну, видимо, потому что там-то знают очень хорошо Канта, и много говорили вещей таких сложных, А мои знания очень элементарные, и я только самую суть выплеснул, и поэтому всем стало ясно. Вот так. Так вот, я к чему все это, друзья мои, говорю? Что эти все доказательства носят умовой характер. А что действительно человека может убедить, что есть Бог? Есть такое соображение, или такой аргумент, который называется религиозно-опытным. Это религиозно-опытный аргумент, это даже не аргумент. Это даже не аргумент. А это, я бы сказал, основание. Или это условие, при котором не требуется больше никаких других аргументов для убеждения человека в истинности Бога. О чем идет здесь речь? Речь идет об очень, кажется, простой истине, но которая, увы, как далека от всех нас. Истина это выражается, можно выразить в очень простой фразе. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Речь идет о том, что если человек действительно попытается жить так, как говорит Евангелие, если он попытается так жить, если он твердо решится жить именно так, а не как-нибудь иначе, то оказывается тогда, он непременно убедится в том, что Бог вот он рядом, да и не только рядом, а он, поскольку Царство Божие внутри вас есть, значит, там сам Бог, внутри человека. Бог же есть Дух, а не предмет. Оказывается, правильная жизнь по Евангелию, которая требует от человека только одного – именно правильной жизни. Именно правильной жизни. Жизни по совести. Причем совести не просто имеющей характер такой общей человеческой нравственности, которая очень элементарна, я бы сказал, очень груба, необходима, но очень, очень элементарна. Вы знаете этот набор, этих, набор истин общей человеческой нравственности. Не убивай, не грабь, не, в конце концов, не притесняй, будь справедлив и так далее. То есть это чисто внешние вещи, поведенческие вещи, слышите? Как только мы говорим о нравственности, мы говорим о поведенческой стороне жизни человека, которая видна, но не говорим о другой, скрытой в человеке жизни. А ведь истоки жизни, они где? В душе человеческой. В душе. Вся эта внешняя сторона – это есть некое выражение только того, чем мы живем внутри. А внутренняя эта жизнь, она как раз и является самой сокровенной, самой реальной, самой характеризующей человека жизнью. В чем заключается эта внутренняя жизнь? Вот об этом религия говорит прежде всего. Еще раз, друзья мои, хочу напомнить, что это, что вот этот весь культ, то есть, что такое культ? Храмы, богослужения, иконы, все правила церковной жизни – это все внешняя сторона. Слышите, это внешняя сторона. Ее можно всю исполнить. Слышите, все это можно исполнить. И при этом оказаться дьяволом. Как мы это видим во времена Христа? Кто распял его? Исполнители закона Моисеева. Оказывается, дело не просто в этом. Вся эта внешняя сторона церковной жизни со всеми ее обрядами и правилами – это есть только одно из условий религиозной жизни. Мы знаем очень многих святых, которые ничего этого не делали и оказались великими святыми. Мария Египетская, как вы думаете, что она там, кому она молебны заказывала? Не помните, какому святому? Нет. Перед какой иконой молилась? Какие акафисты читала там? Даже скажу вам, сколько раз она причастилась. Вы слышите, в какой храм ходила? А интересно, кому бы мы сейчас за духовным вопросом пошли бы, к ней или какому-нибудь, не знаю, какому же, митрополиту из митрополитов, там, или какому-нибудь старцу из старцев, с самой седой бородой, с аскетическим видом и с тихим голосом. Это самые главные характеристики. Вы же знаете, да, кому бы пошли? К той, которой сан даже не могла иметь, она женщина была, даже сана не было. Да что там даже? Даже монахиней не была. Это вообще кошмар. Неужели вы пошли к ней? Я просто не верю. Неужели такие невежды? Ни монахиня, ни священник. И к ней бы пошли за советом. О, Боже мой! Вы понимаете мою иронию? Слышите, в чем суть, оказывается, религии-то, христианства? Все эта внешняя сторона – это только помощь, но помощь тому, кто хочет действительно духовной жизни. А тот, кто все это соблюдает внешне и духовной жизнью не хочет жить, а сейчас я скажу, что это такое, так? То тогда знаете, что получается? Мы находим страшные слова. Телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, более опасен, нежели полезен. Он способен привести человека к гордыне и тяжелейшему падению. Слышите, что это такой внешний подвиг, телесный подвиг внешний? Как раз вот это все, соблюдение всех вот этих вот вещей. Еще бы! Если я забыл о том, что сутью религии что является? «Дай мне сердце твое чистым, блаженно нищие духом». То есть о чем идет речь? В чем состоит духовная жизнь? В том, прежде всего, в решимости жить по Евангелию, а не по так называемой общечеловеческой нравственности. А когда мы говорим о Евангелии, прежде всего, о чем мы говорим? О чем говорим? О состоянии моей души, то есть моих мыслей, моих желаний, моих стремлений. Что мне надо? Что мне надо? Сейчас Бог нужен мне, что ли? Да нет. Совсем не сейчас Бог не нужен. Бог, вечером, может, или утром, ладно, пробормочу молитвы. Но он мне не нужен. Он мне не нужен. Я и живу и так без него. Ну нет, в храм я хожу, конечно. И свечку поставлю, ладно. Мне один недавно говорит, у меня там сестра заболела, но я все-таки зашел в церковь, свечку поставил. Я говорю, молодец, молодец. Свечку все-таки поставил. Да. Вы слышите, обратите внимание, нам Бог-то не нужен. А почему не нужен? Потому что все мои интересы, вся моя жизнь связана с чем? С этой внешней жизнью, благоустройством этой внешней жизни. А когда мы говорим о Боге, то мы о чем говорим? Господи, прости меня, опять я осудил. Ой, Господи, что со мной творится? Опять я позавидовал. Да что же со мной это такое? Я увидел, какой я жадный, к чему стремлюсь. Да что же это такое? Я обиделся за то, что меня укорили, да, меня не похвалили. Слышите, духовная жизнь, чем связана-то? Слышите? Ничего внешнего, ничего внешнего. Все происходит внутри. Повторяю уже, не знаю, тысячный раз. Посмотрите предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского. О чем он страдает? Господи, прости, опять я осудил. Господи, прости, опять я разозлился на эту кухарку, которая там что-то такое перегрела или не догрела. Опять, прости, я позавидовал этому светскому богослову, который сказал уж очень хорошую проповедь. Услышите, какие вещи он пишет. Вы слышите, духовная жизнь-то что такое? А не просто посетить службу, поставить свечку, подать поминание. А все, увы, сводит чисто внешней стороне. В храм надо ходить? Надо. Зачем? Зачем? Не для того, чтобы свечку вставить, а для того, чтобы здесь хоть немножко отойти от этой суеты и вздохнуть, Господи, что у меня в душе творится? Чего только у меня там не происходит? До чего я докатился? Стыд и срам, что происходит там? И если это откроется, что это будет тогда? Один священник очень хорошо это объяснил, что это происходит. Говорит, на площади, представьте себе, вы стоите на высоком месте, кругом стоит большое число людей, ваших друзей, знакомых, родных, с кем вы соприкасались, а рядом с вашим вот этим высоким местом там навозная яма. Говорит, представьте себе, что было бы, если бы вдруг раз и открылось все состояние вашей души перед этими всеми вашими родными, друзьями, близкими, знакомыми. Он, и этот священник говорит, человек тут же бы нырнул в эту клаку, лишь бы никто не видел только. Как точно сказал. Как точно сказал, мы об этом не думаем. Духовная жизнь происходит в душе, а не в этих внешних вещах. Этим можно вычитывать молитву, не молиться, а вычитывать молитву. Позор и срам, кстати, позор. Перед самим Богом я вычитываю слова. Попробуйте так к ректору подойдите, напишите прошение и вычитайте ему прошение. Тут же вылетите за дверь. Это мы понимаем. Ну, ректору, да-да, конечно. А Богу? А его ж не видно. Оказывается, наша психология, когда мы обращаемся к Богу, мы уверены, Он здесь. Когда мы творим всякую грязь, мы надеемся, что Его и нет, Он и не видит. Духовная жизнь, оказывается, она связана с чем? Повторяю еще раз, с решимостью. Решимостью человека начать, слышите, что говорю, какое слово, начать, наконец-то, я православный человек, начать, ну теперь хоть я начну, приму решение жить по заповедям Евангелия. Начать. И стыдно сказать, и необходимо говорить об этом. Иначе никакого православия в нас не будет. И это начало жизни сопряжено с чем? Что я начинаю тогда видеть, что творится во мне. Я начинаю заглядывать все-таки туда, в свою душу. Отсюда рождается. Наконец-то я начинаю понимать, что я грешный человек. Я, конечно, подходил на исповедь. Я говорил, отчитывался в проделанных грехах. Отчитывался, понимаете? Как любой сотрудник в любой там фирме отчитывается за проделанную работу, так я подхожу к батюшке и отчитываюсь за проделанные грехи. Просто замечательно. Нет, я начинаю переживать, что же такое. Отсюда возникает хоть покаяние, отсюда возникает правильная молитва. Наконец-то возникает молитва, который я никогда не молился. Точнее, я молился, вот когда экзамен, знаете, что «Ой, Господи, помоги!» Это я молился, правда. Ну, экзамен прошел, и все. Больше тебе, Господи, не нужен. Все в порядке. Вот так. К чему я все это говорю, друзья мои? Вот на каком пути происходит контакт, выражусь таким словом, с самим Богом. Каждый человек, который примет решение жить по заповедям Евангелия и обращается к Богу с искренним покаянием, обязательно, вы слышите, обязательно начинает чувствовать Бога. И чем более он стремится жить так, тем более ощущает он Бога. Действительно, он начинает вкушать, вкусите и видите, яко благ Господь. Человек тогда убеждается в существовании Бога не умом, а всей душою своею. И уже тогда ему не нужно никаких доказательств, никаких этих аргументов. Да что вы мне говорите, что жирафа нет? Да я сам ее видел. А вы начинаете, у жирафа не может быть жирафа. Почему не может быть? Длинная шея. Там, знаете, какая длинная шея. Не выдержит конкуренции, там львы. Ясно перегрызут горло во мгновение ока. Да еще давление какое, представьте себе, в этой длинной шее. Ясно, не может даже быть такого. Что вы мне говорите? Чушь какая? Смеетесь надо мной? Нет жирафа. Да я видел. Ты что? Да, правда. Мы перед чем становимся, даже когда мы не имеем религиозного опыта? Мы к кому обращаемся? Кому мы обращаемся? На кого мы ссылаемся? Это что же вот эти все Петры и Павлы, Сисои и Пимены Великие и Антонии, да? Брянчанинов и Феофаны, Амвросий и Иоанн Кронштадтский, они что, все заблуждались, да? Это тысячи и десятки тысяч и сотни тысяч мучеников, которые отдали жизнь свою. Они что, все были сумасшедшие, да? Один я не сумасшедший. Столько людей, которые говорят о том, что они видели Бога. Они просто предполагают, что Он есть Бог. Неужели я должен отвергнуть этот опыт? Запомните, пожалуйста, в науке считается истинным только та теория, которая подтверждается фактами. Это во-первых. Во-вторых, дает способ проверки самому этих фактов. Дает способ. Так вот, христианство не только предлагает колоссальное количество фактов, потому что вот этот весь сонм святых, причем подавляющее большинство – это те, в которых мы никаких сомнений не может просто быть, о которых мы и не спорим, и не рассуждаем даже. Совершенно ясно. Так что же? Это что, они все сумасшедшие, да? Эти сотни тысяч и миллионы. Что за абсурд? Это умнейшие люди. Почитайте апостола Павла, так это просто ахнешь. Это какой гений мысли. Вот факты. Спрашиваете, а можно ли это проверить? Пожалуйста. Христианство, православие предлагает, и не только предлагает, а, если хотите, умоляет человека, пойди вот этим путем, начни смотреть за собой, постарайся свою жизнь приводить в соответствие с Евангелием, приноси покаяние в своих грехах, начни молиться как? С вниманием. А не впустую произносить слова. С вниманием. Учись молиться с вниманием. Потому что если ты будешь без внимания, ты будешь хоть тысячи лет жить, и никогда никакого Бога ты не ощутишь. Нет Бога там, где нет внимательной молитвы. И потому, кстати, и остаемся мы часто будучи православными, на самом деле безбожными. Почему? Не молимся. Не молимся и не учимся даже молиться. Какая беда! Это страшная беда. И это называется православные. Так вот, в чем состоит это религиозно-опытное доказательство. Во-первых, оказывается, есть целый огромный сон свидетелей, которым не верить было бы странно. Это честнейшие люди, которые в мыслях боялись допустить какой-нибудь грех, обман. А они говорят, что видели Бога. Это факт первый. Это факты. Второе. Нам прямо предложен каждому человеку путь, по которому ты можешь, пойдя, сам убедиться, что Бог есть. То есть, если хотите, мы предлагаем что? Научный метод обоснования истинности своей веры. Научный метод. Как в науке. Правильной теорией считается та, которая имеет факты, ее подтверждающие, и предлагает методы проверки. Если это так, пожалуйста, мы принимаем эту теорию. Мы рассматриваем эту теорию как истинную, если в ней нет противоречий. Вот как. И мы точно по тому же самому методу подходим в данном вопросе. Вот еще одно соображение, друзья мои, да, которое стоит иметь в виду, которое предлагает христианство. Кстати, очень любопытно, что вот это вот последнее, о чем мы с вами говорим, в наших апологетиках этот аргумент как аргумент просто не рассматривается. Всякие теологические, космологические, исторические. А это самое же главное, где мы можем проверить действительно и предложить свои соображения. Вдруг здесь, вдруг, мы об этом не говорим. А это самое надежное и самое верное. Вот так, друзья мои. Я бы сказал еще и следующее, конечно. Один из аргументов, сильных аргументов, кстати, благодаря которому христианство осталось в истории и не было уничтожено сразу, а намеревались уничтожить сразу. Вот эти озлобленность, которая привела к распятию Христа, охватившую вот это иудейство, ведь она к чему привела? Помните Саву? Команду создал, по всем городам ходил, арестовывал, влачил в цепях, избивали и убивали всех тех, кто вдруг из иудеев принимали христианство. И, кажется, уже должно быть, прям буквально в несколько лет христианство не должно было бы существовать. Оно должно быть уничтожено. Были приняты такие меры. Ой-ой-ой. Вы знаете, все время вот читаешь, когда Евангелие, прям удивляешься. Ведь не что-нибудь там, по отношению к Христу, возненавидели, допустим, его. Так, и нет. Прям выходят и решают, что убить. Вы слышите? Убийство. Ни во что. То есть как ни во что? Даже добродетель. Убить даже. Какой ужас! О! Отношение ко Христу! Вот отношение к христианству какое! Вот действительно какой дух! Какой это дух? Христос сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы похоти отца вашего творите. Он от начала был человека-убийца и в истине не стоит». Как же сохранилось христианство? Одним из совершенно потрясающих явлений, о котором прямо описаны вот первые источники христианские, которые нам известны, это поразительные чудеса и знамения, которые давали первые христиане. Это поразительно. Именно первые христиане, именно в первые вот эти века, так и назван, был этот век веком чрезвычайных дарований. Помните, Петр приходит, сотнику пригласили, еще он только начал проповедовать, и вдруг с изумлением говорит, вдруг видит, с изумлением Дух Святой сошел на них, на кого? Даже еще не крещенных. И он, помните, потом оправдывался и говорил, как же я могу не крестить их, этих язычников, если сам Дух Святой засвидетельствовал, что он с ними. Слышишь, что происходило? Правда, каким образом это узнавали, это прям, я даже вот не знаю, это очень интересно было бы узнать, как это он увидел, значит, в чем-то проявилось, в каких-то внешних формах с такой силой проявилось, что он увидел, что Дух Святой действительно сошел на этих людей. Знамения и чудеса – это было потрясающее явление, которое сопутствовало первому христианству. А эти знамения и чудеса спасли, выражусь так, христианство от уничтожения. Прямо сразу же, в первые же годы его существования. Чудеса – это действительно сильные знамения. Но хочу вам сказать, да, чудеса это были великим доказательством. Как относиться потом к чудесам надо было, и особенно сейчас. Уже сам Христос обличал народ еврейский, когда говорит, вы идете за мной не потому, а по той причине, что я вас 5 хлебами накормил, 5000. Вот, оказывается, не слово мое, не учение мое, а оказывается, вот оно что! Еще бы! Ура! Оказывается, можно! Все! Вот царь иудейский! Что нам еще нужно? Хлеб и зрелищ! Больше ничего! И готовы были уже сделать его царем. А какой еще нужен царь? А что еще нужно? Хлеб и зрелищ! Так римляне и кричали. И вот дальше поэтому вот эта погоня за чудесами. Одно дело – чудеса были знаменем, другое дело – погоня за чудесами. Оказывается, это является одним из тяжелейших искушений последующих христиан. Начали искать не спасение души, не очищение души, а чего? Чудес. Сейчас чего ищут люди? Чудес.